пастыри Христовы. Пронеся православную веру через тяжелые безбожные годы, сохранив верность Церкви, вы сегодня продолжаете просвещать народ Божий в правде и истине. 55 лет служит у престола Божия протоиерей Виктор Голубев, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы, Кулич и Пасха.
Вас всех, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Свое всегда, ныне и присно, и во веки.
Были в жизни этого священника страшные испытания и знаменательные радостные встречи, оставшиеся в памяти на всю жизнь. Он родился весной 1930 года в сибирском городе Галата, куда отца с семьей отправили в командировку.
В Галате церкви не было в 30-е годы. Город Златоуст. Туда поехали крестить. 3 апреля снег. Вернулись. Она такая боевая была, кума. Папа выходит с работы. Ну, здравствуй, кунг. А, крестили уже, он коммунист был. Вернулись в Ленинград. Папа работал, мама не работала. Мама меня водила в церковь только в будний день. Потому что в воскресенье папа не работал. У нас икон не было. Маме Евангелие прятала она в Бельгию. Вот так было до войны. А я так до войны хорошо жил, нормально, ребята. Зимой на коньках, в хоккей играли, палками, конечно, и мячик. Не было же клюшек у нас. Довоенное время было такое скромное. Но все равно играли в хоккей, в футбол играли. Дети есть дети, до войны. А наступила война, все изменилось. 3 года. Блокады – это тяжелейшая вещь. Есть нечего. Мне мама говорит, мы жили на Марата. Я любил в кино ходить. Иди, Витя, кинотеатр «Молот», иди в кино. Я пошел. Конек-горбунок. Я видел раньше. Посидел половину и ушел. Уже голодному неинтересно это. Мальчишка, а уже неинтересно. Все изменилось. А дальше хуже. Это было в сентябре или октябре 41-го. А дальше хуже блокада. Второго февраля меня тяжело ранило. Так тяжело, что матери сказали, иди там, сын твой валяется на улице убитый. И полгода я пролежал в больнице Рауфуса. И видел, сколько было ли детей. Это детская больница. В коридоре даже были койки. Все палаты были забиты ранеными и изувеченными детьми. Вот война. Поэтому, конечно, для меня праздник. 8 или 9 мая. Это великий праздник. Кончилось то, что было.
Дальше была жизнь в Ярославле, где отец Виктор учился и стал краснодеревщиком. Работал на заводе, да так хорошо, что имел личное клеймо качества. И на всех жизненных путях Господь оберегал юношу для будущего высокого служения.
Но я никогда крест не снимал. И на заводе я работал, все знали, что я крест ношу. В армию взяли, сразу узнали, что крест ношу. Как начали меня таскать. Командир роты, командир замполит, командир части матом меня крыл. Принял присягу через полгода, пошли мы на стрельбище. Я хорошо стрелял. Дали 3 патрона, капитан замполит говорит, Голубев, как же ты стрелять будешь, ты же крест носишь. Я говорю, товарищ капитан, я не баптист. У нас был верный князь Александр Невский, защищал Отечество. Надо будет защищать его, буду и я.
Тот опыт, который приобрел батюшка за свою жизнь, наполненную страданиями, трудностями, помогает сегодня в духовном окормлении многочисленной паствы. У каждого свои проблемы, и каждому нужна помощь, внимание и утешение.
В 45-м году я ходил все время в Никольский собор, где старушки, брал у них литературу, дом-то ничего не было. Житие там, рассказы, все. В общем, что у них есть? У них была хорошая библиотека у обоих. Анна Никанорна, Елизавета Андреевна. Вот они мне говорят, Витя, наша знакомая хорошая, святой жизни. Надо за ней кому-то ухаживать. Я знал заповедь. Посетил ли ты больного, евангельская заповедь. И так с 45-го года по 51-й год я у нее был каждый день. Она действительно больна была и действительно святой жизни. ней многие приходили за советом. И вот однажды она мне говорит: «Долго ты будешь жить?» Это был 46-й год. «Про тебе церкви будут открывать, сотнями будут открывать». Было 39 храмов в городе и области, 14-25. В области 25, 14 в городе. А теперь 700. Монастыря не одного, а их теперь 16. Она говорит: «Монастыри будут открывать, лавру откроют, Александра Невскую, откроют и Андреевский монастырь, Иоанна Кронштадтского причислят к лику святых». С такими людьми я вот и соприкасался. Конечно, я стараюсь жить по-христиански, ну уж как получается. Трудно сказать, все мы далеки от христианства. Но покаяние возвращает нас к Богу.
Несмотря ни на какие гонения в советское время, вера Христова жила в народе. Общение будущего пастыря с людьми глубоко верующими укрепляло в сердце юноши желание посвятить свою жизнь Богу и Церкви.
Был я у преподобного Сеньфирицкого дважды. Я пришел. Народу к нему полный участок громадный. Думаю, тут 2-3 дня не попадешь к нему. Я занял очередь, встал у входа. Матушка выходит: «Матушка, заходи. Такой хороший, приветливый Серафим. Ну что скажешь?» Я говорю: «Благословите». Он меня благословил. «Как тебя звать?» Я говорю: «Витя». «С кем ты живешь?» «С мамой». «А как звать маму?» «Надежда». «Хорошо, сейчас запишу». А я говорю: «Зачем? В то же время, знаете, КГБ. А зачем?» Матушка рассмеялась просто сзади. А батюшка улыбнулся. Она говорит: «Батюшка будет молиться за вас». Я говорю: «Спасибо». «Спасибо не говорят батюшки. Спаси Господи». Второй раз я поехал в 48-м году. Никого нет, сад пустой, батюшка болен. Матушка говорит: «Ну, батюшка болеет». Я говорю: «Я просил, хотел попросить его благословения. Поговорите мне, может, он примет меня». Меня принял Серафим. Он лежал такой веселенький. «Ну что?» Я говорю: «Я хочу в семинарии поступать, благословите». Он говорит: «Я тебя благословляю, а в семинарии поступать сам решишь». И поступил в семинарию после армии в 55-м году. Мы учились для того, чтобы служить церкви. Служить церкви, Богу и народу. Когда я стал священником в 59-м году, в 60-м году уже Хрущев стал зажимать. И мне диакон говорит: «Давай уйдем, потом еще будут сокращать». Было ведь по всему городу сокращение прошло. В нашем храме было 6, стало 3 священника. По всему городу на 50%, так в Никольском соборе немножко поменьше. Я говорю: «Я уйду из церкви только вперед ногами. Пусть меня отпевают, тогда я сам из церкви не уйду».
После окончания духовных школ и принятия сана священника батюшка служил в разных храмах и нес еще важное послушание помощника секретаря правящего архиерея митрополита Никодима Рутова. Время было для церкви сложное. Власти чинили разные препятствия, и нужно было прилагать немало усилий, чтобы защитить православную церковь.
О владыке Никодиме много можно говорить. Он трудился и день, и ночь, буквально. А Никодим был такой рязанский мужик, знаете, здоровущий, думал, что выдержит все. Как все? Он умер 48 лет, Никодим. 5 инфарктов. А у него был иподиаконом, теперешний патриарх Кирилл. Он говорит: «Не, у него не 5 было, а 7, он 2 скрыл». Вот защищал церковь. Зато такой Алексей был, Ридигер, который патриархом стал. Он таллинским был. Пришел к Никодиму. Это закрывает Пюктинский монастырь, я ничего не могу сделать. Никодим сразу туда послал 3 делегации с разных стран. И, наверное, сказал им что-то, что ли, не знаю, потому что они у себя на родине написали, что непонятно, что такое творится. Атеистическая страна – это такой предстоящий монастырь. Закрыть его уже нельзя было. Академию закрывают. В это время Никодим приехал. Сразу же. Он сразу раз, иностранный факультет открыли в академии. Закрыть нельзя уже было ее. Иностранный факультет. Из Америки один был, потом из Англии один, а из Эфиопии, не помню, 10 или 11, 12 человек было. Эфиопов. Вот был Никодим. Это только что я знаю.
Более 40 лет отец Виктор служит в церкви Куличи Пасха. Окруженный многочисленным сплоченным приходом, он оставляет людей в вере, ведет свой приход по пути спасения. Зная его жизненный и духовный опыт, многие идут к нему за советом и помощью.
55 лет тому назад, дорогой отец Виктор, вы стали священником. Вы посвятили себя Господу в то самое время, в которое было страшно признавать себя верующим человеком. Потому что официальная идеология государства в то время была направлена на то, чтобы вытравить из памяти, из сердца нашего народа даже упоминание о Боге. И тем не менее находились люди, которые все равно вставали на этот крестный, жертвенный, но в то же время благодатный и радостный путь служения Богу и Его Святой Церкви.
Таких более-менее начинающих, я им говорю, много не мудрите. В Евангелии просто написано, не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. И для начала хватит. Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы тебе сделали. Тебя осуждают? Ты не осуждай. Тебя обманывают? Ты не обманывай. На тебя говорят всякую ерунду, так ты о другом этом не говори. Потому что за все ты будешь отвечать. Я всем советую почитать Иоанна Кронштадтского. Он чувствовал ту благодать, которую мы не чувствуем. Так это не значит, что и нет. Это мы такие, что мы не чувствуем. Он человек, кто как человек грешный. Пришел сразу же каяться, и Бог его прощает. Вот мы после покаяния что-нибудь ощущаем? Ничего. Как ты усердно не молился в том-то я грешен, прости меня, Господи, ничего мы не чувствуем, потому что мы не Иоанны Кронштадтские. Мы так замотарели в жизни в этой нашей, что хорошо, что вот здесь в церковь, наверное, можно прийти. А что будем отвечать, как будем отвечать, никто из нас не знает. Особенно священники. Нам и оправданий нет никаких. Анекдот есть такой. В аду такой-то находится. Он говорит, а да что? Да кто я-то что? А я вон на плечах священника стою. Я-то он-то где-то повыше там. А там внизу, это в деревне можно было, в сельских местностях, а в городе здесь сотни ходят. По церковному уставу за всех, за них я отвечаю перед Богом.